Глава 4. Важное решение. На похороны сошлись соседи почти со всей деревни. Батю положили рядом с могилой матери и Олеси. Воткнули в рыхлую землю простой деревянный крест. Отец Никодим вдоволь намахался кадилом. Затем пошли речи. Я смотрел на ритуальные действия и чувствовал себя словно во сне. Рассудок отказывался верить в случившееся. Было невозможно представить, что этого спокойного, молчаливого человека больше нет. Он почти не ошибся в сроках своей смерти и умер спустя 11 дней после памятной беседы. За эти несколько коротких суток с ним произошли чудовищные метаморфозы. Высокий, статный мужчина, что говорится, косая сажень в плечах, превратился в сморщенного худого гнома, у которого вылезли все волосы и выпали зубы. На наше счастье, старые опытные соседки, схоронившие ни одного родственника, взяли на себя организацию похоронных хлопот и поминок. Я снабдил их деньгами, да пару раз скатался в город за деликатесами. Таким образом, благодаря трудам заботливых бабушек, мы оказались избавлены от забот. Поминки устроили в помещении недавно открытого кафе «Скобарь», и именно туда потянулись соседи пить самогон и вспоминать Егора Радченко простым добрым словом. Мы, решив, что появимся там несколько позже, отправились домой. Когда проходили мимо библиотеки, закрытой по причине траура, Искорка внезапно остановилась и посмотрела на меня. «Зайдем?» — тихо спросила она. «Давай». Мне было все равно. Внутри было сумрачно и тихо. Единорожка уселась на свое привычное место и приглашающе махнула копытом, дескать, устраивайся. И я присел на краешек стула. Больше всего на свете мне хотелось запереться в своей комнате, зарыться лицом в подушку и просто лежать, стараясь ни о чем не думать. «Макс», — серьезно сказала поняшка, — «я безмерно благодарна тебе и папе за все, что вы для меня сделали. Если бы не ваша помощь, мои кости давно были бы перетерты в муку и добавлены в комбикорм. Впрочем, вы спасли меня не только жизнь. Вы помогли мне обрести самоуважение, дали образование, показали цель в жизни. Я этого никогда не забуду». «Но?» — с легкой усмешкой спросил я. «В смысле?» «Ну, обычно такие хвалебные спичи всегда оканчиваются коротким союзом «но». Искорка смутилась, опустила голову и затеребила копытом край скатерти. «Я не могу забыть всего того, что он нам рассказал».
«Об Эквестрии?»
«Да».
«Надеюсь, ты не собираешься всерьез принять его предложение. Я имею в виду идею о возрождении свободной страны Пони».
«Собираюсь».
«Ух, прекрати. Ты перечитала книжек, где мужественные герои в одиночку спасают планету. Опомнись, мы живем в реальном мире. Да и зачем тебе это нужно?»
«Что значит зачем?»
«Ты свободная пони, живущая среди друзей».
«Прости, но ты ошибаешься!»
Искорка в волнении вскочила на ноги и прошлась по комнате.
«В чем?»
«В степени моей свободы. Позволь напомнить, что в твоей комнате на шкафу лежит жестяная коробка, а в ней пожелтевший листок бумаги, где черным по белому написано, что я твоя собственность».
Ее слова были словно плевок в лицо.
«Не стоило тебе так говорить», — медленно сказал я, вставая. «Давай на сегодня закончим беседу».
«Нет!» — воскликнула она и подскочила к двери, явно пытаясь помешать мне уйти. «Нет, мы должны, наконец, объясниться. Можешь назвать меня неблагодарной скотиной, но нужно, наконец, расставить все точки над «ё».
«Хорошо. Чего ты хочешь? Неужели всерьез думаешь, что я не даю тебе свободу из глупой прихоти?»
«Да нет же, конечно. В этом и заключается весь ужас. Пони по определению не могут быть свободны, как не могут быть свободны коровы или козы».
«Раз так, то к чему наш спор?»
«Потому что появился крошечный шанс изменить ситуацию».
«Да нет никакого шанса. Государство свободных пони — это утопия. Кроме того, не забывая о законах исторического развития, рабский труд непродуктивен. Рано или поздно пони получат равные права. Нужно только подождать».
«Сколько? 50? 100 лет? Боюсь, мне не хватит всего мифического долголетия. Да и в конце концов, я молодая, взрослая кобылка. Хочу обзавестись семьей, нарожать кучу детей.
Ну и в чем, собственно, дело? Если встретишь симпатичного жеребца, я просто куплю его и все дела... Бросил я, потом понял, что сморозил глупость, прикусил язык, но было поздно.
«Купишь!» — взвилась она. «Купишь? Да ты хоть сам-то понял, что сказал?»
Никогда мне еще не доводилось видеть искорку в таком гневе. Ее глаза пылали, грива встала дыбом, копыта яростно рассекали воздух. Признаться, в какой-то момент я решил, что она сейчас бросится в драку. «Успокойся, прекрати истерику немедленно!» Как ни странно, но мои слова возымели действие. Единорожка замолчала, опустилась на передние ноги, поджала уши и закрыла глаза. Я вновь уселся на стул. «Извини», — не поднимая век, произнесла она. «Извини, пожалуйста». «Ничего страшного». «Нет, я не должна была». «Ты теперь, наверное, будешь считать меня сумасшедшей истеричкой, да? Прекрати и успокойся». «А я уже почти спокойна. Просто мне очень хочется, чтобы ты понял. Давай представим себе пасторальную картинку. Я влюбляюсь в красивого парня и выкупаю его у хозяев. Выкупаю сама. Мне удалось за эти годы скопить небольшую сумму денег, так что даже не понадобится твоя великодушная помощь. Мы вместе строим дом, помогаем тебе вести хозяйство и все такое. У меня рождается 3-4 веселых жеребенка. Здорово, правда?»
«Да, совсем неплохо».
«Но представь на секунду. Понимая, что такие вещи нельзя произносить вслух, но вдруг с тобой происходит какое-то несчастье, и ты покидаешь этот мир. От подобных вещей ведь никто не застрахован, верно?»
Я молчал.
«Тебе рассказать, что случится после?»
Я молчал.
«Всю мою семью, меня, мужа и жеребят погрузят в фургон и для начала отвезут на ветеринарный пункт. Там усталый ветеринар, через руки которого каждый день проходят десятки животных, коров, лошадей, свиней, собак, кошек и пони, внимательно нас осмотрит и выпишет справки. Если у кого-то из малышей окажется дефект, ну там неправильный прикус или косоглазие, врач, скорее всего, отправит его на утилизацию, чтобы не портил породу, так сказать. Затем аукцион. Нас выведут на помост, вокруг которого будут сновать фермеры и хозяева небольших заводов или какие-то мутные типы с короткими липкими пальцами. Начнется торг. Дети будут заглядывать мне в глаза и спрашивать, почему мы не идем домой, а я... Тут у нее в горле забулькало, и она замолчала.
«Постой», — осторожно начал я, —
«не надо себя накручивать. Всего раз в жизни, понимаешь? Раз в жизни я стояла на том самом помосте, но до сих пор просыпаюсь с криком, когда мне снится этот день. А ведь я тогда была совсем крохой, не старше 4 лет. Говорят, что те, кто пережил куплю-продажу несколько раз, привыкают и даже начинают находить в своем положении смешные моменты, но я не хочу пережить этот кошмар снова. И тем более смотреть, как распродают моих собственных детей. Лучше умереть».
Я присел рядом на корточки, обнял за шею, прижался щекой к ее мохнатой щеке, и тут она заплакала. Никогда раньше мне не доводилось видеть, как она плачет. Даже в самые тяжелые моменты глаза искорки оставались сухими, но сейчас она ревела, как ребенок. Мне, толстокожему болвану, наконец стало понятно, как сильно единорожка страшится будущего, сколько темного ужаса накопилось в ее душе за эти безмятежные годы. Я ласково гладил черную гриву, бормотал слова утешения, но на сердце у меня лежал тяжелый камень. Прошло несколько дней. Мы с Искоркой почти не разговаривали и старательно избегали встреч. Не потому что злились друг на друга, просто обеим было стыдно за ту глупую размолвку. Но вот в один из вечеров я толкнул тяжелую дверь библиотеки и вошел внутрь. Единорожка как раз распекала какого-то вихрастого мальчишку с озорными глазами. «Если еще раз замечу, что ты разрисовываешь книги, отберу абонемент и больше не пущу на порог. Ясно?»
«Ясно», —
тянул мелкий негодник. «Тетя Искорка, не надо только мамке рассказывать. Я честно больше не буду».
«Ты мне это уже в прошлый раз обещал. И чем все закончилось?»
«Ну, пожалуйста».
«Иди с глаз моих, и если опять...»
«Спасибочки!»
— крикнул он, пулей вылетая на улицу.
«Вот и заводи после этого потомство», — вздохнула она. «Насмотришься на таких обормотов и задумаешься, стоит ли время терять».
«Золотые слова», — улыбнулся я. «Ты уже все или еще будут посетители?»
«Все, слава Селестии».
«Отлично. Тогда поболтаем».
Она опустила голову и поджала уши. «Ты очень на меня сердишься, да?»
«Сержусь? Прекрати, да и за что?»
«Ну как же? Устроила истерику в день похорон, обвинила тебя дискорд знает в чем, затем ревела, как последняя дура».
«Давай оставим это, ладно? В конце концов, в тот день мы оба были не в лучшей форме. Мир?»
«Мир!» — воскликнула она с облегчением. «Сама не понимаю, что на меня тогда нашло?»
«Просто высказала то, что годами копилось в душе. В этом нет ничего плохого.
Ты даже не представляешь, как я боюсь снова попасть в кабалу. Иногда лежу без сна, всю ночь напролет и думаю, думаю».
«Понимаю. Я тоже в первые дни заварухи не мог уснуть. Лежишь где-нибудь в подвале на бетоне, и вроде бы и выстрелов не слышно, а все равно, как закроешь глаза, все видишь ребят, с которыми еще совсем недавно в футбол играл и к девчонкам в окно общежития ползал. А теперь их нет, а ты есть». И мучает вопрос, почему.
Искорка кивнула и положила мордочку на передние копыта. Похоже, она была рада, что конфликт благополучно исчерпан. Но я пришел сюда не только за этим.
«Послушай, возможно, ты уже не помнишь, но однажды, много лет назад, когда мы только познакомились, я спросил тебя, о чем ты мечтаешь».
«Помню», — улыбнувшись, сказала она.
«Твой ответ будет таким же?»
«Не совсем. Тогда я сказала, что мечтаю попасть в Эквестрию. Но теперь мы знаем, что этого, увы, недостаточно. Сейчас мой ответ будет таким. Возродить Эквестрию к жизни.
Хорошая мечта.
Ну а есть у тебя желание не столь глобальное, которое можно выполнить уже сейчас?
Возрождение свободной страны Пони — дело сложное, оно требует много сил и времени. А вдруг ты хочешь чего попроще? Ну, так сказать, для разминки».
«Я не могу тебя ни о чем просить. Ты и так сделал для меня слишком много».
«Прекрати. Вот сейчас ты разговариваешь как рабыня. Если мы действительно решимся взяться за это безнадежное дело, никаких «я не могу тебя просить», «ты и так много сделал» быть не должно. Мы либо действуем вместе без сомнений и колебаний, либо разбегаемся по углам».
Единорожка встала с места, пристально посмотрела мне в глаза и негромко сказала: «Я хочу отыскать своих родителей, узнать, кто были мои папа и мама. Это считается?»
«Да, хорошее начало для долгого поиска. Думаю, найти их будет легче, чем возродить Эквестрию. Ты помнишь, в каком питомнике родилась?»
«Помню. Подыхать буду, не забуду. Он называется «Довольная лошадка» и находится на окраине Порхова.
Он совсем недалеко от нас. Уверен, у них должна остаться архив, они ведь ведут племенную работу. Завтра мы поедем туда и все узнаем».
Древнерусский город Порхов, долгое время остававшийся скромным райцентром, не пострадал во время войны, и потому его население значительно выросло по сравнению с началом века. Благодаря хорошо сохранившимся шоссе добраться до него было просто. Покружив по окрестностям, мы легко узнали, где находится питомник, и спустя немного времени прибыли на место. Нашему взору предстали несколько загонов, многочисленные хозяйственные постройки и одноэтажное административное кирпичное здание. От охранника при входе я узнал, что хозяина питомника зовут Матвей Коновалов, просто знаковая фамилия, что он принимает любое время и что проходить внутрь вместе с пони можно без проблем. Мы с Искоркой переглянулись и вошли в полутемный коридор. Пол был выложен чугунными плитами, сильно пахло животными и отхожим местом. Подойдя к грязной деревянной двери хозяйского кабинета, я повернулся к подруге и сказал: «Будь добра, веди себя как тихое забитое существо и не лезь с умными репликами, а то он может нас заподозрить».
«Без проблем, я еще не забыла, как это делается».
«Умница», — улыбнулся я и постучал. «Да», — раздался недовольный мужской голос, — «че надо?» «Мне бы хотелось поговорить по поводу пони».
«А, ну заходите, дверь открыта».
Большое помещение оказалось заставлено многочисленными шкафами, комодами, стеллажами и полками, битком набитыми всяким бумажным хламом. Похоже, мусор отсюда не вывозился десятилетиями. Представьте себе мое изумление, когда я увидел, что на хозяйском столе стоит довоенный компьютер. Он, естественно, не работал и служил подставкой для целой горы папок, но сам факт того, что бесполезную вещь не выбросили на помойку, говорил о многом. Сам Коновалов был пожилым грузным мужчиной с редкой шевелюрой и большим красным носом. Его костюм больше подходил для конюха, выгребающего навоз из денников, чем для руководителя солидного предприятия. «Добрый день», — лучезарно улыбаясь, сказал я по возможности, сместившись вправо, чтобы искорка могла встать рядом. «Мне хотелось бы получить от вас кое-какую информацию».
«Ванях, ты что, покупать не будешь?» — разочарованно поинтересовался он.
«Возможно, в будущем. А пока я хотел бы узнать родословную этой единорожки. Разумеется, не за бесплатно». Он презрительно фыркнул, затем посмотрел на искорку и пожал плечами.
«А что тут спрашивать? Сам, что ли, не видишь? Кобылка примерно 14 лет, полукровка, мать единорог, отец землепони. Несколько лет назад перенесла серьезную травму правой задней ноги. Сейчас абсолютно здорова, физическая сила выше среднего. Правда, слегка перекормлена».
Искорка негодующе переступила копытами, но благоразумно промолчала. «Да вы отличный специалист!» — с нескрываемым уважением в голосе протянул я.
«Работа такая!» — осклабился Коновалов.
«Похоже, мой комплимент пришелся ему по душе». «Дело в том, что я купил эту лошадку несколько лет назад у Андрея Фетисова. Вы наверняка слышали это имя».
«Разумеется», — фыркнул Матвей. «Наш постоянный клиент, покупает в основном молодняк. И почему они вот так быстро дохнут? Жрет он их, что ли?»
«Просто не следит за своими работниками, которые гоняют поняшек и в хвост, и в гриву. Вы бы видели, в каком состоянии находилась эта красавица, когда я ее купил».
«Вполне представляю. Уверен, что ты потратил много сил, чтобы привести ее в порядок».
«Это точно. Но хотелось бы узнать родословную. Понимаете, она утверждает, что родилась в этом питомнике. Возможно, у вас остались какие-либо записи?»
«Записи-то остались, я ничего не выбрасываю. Но за эти годы через нас прошли десятки фиолетовых единорожек. Пойди найди нужную».
«Мой номер», — тихо произнесла искорка, — «ЕУ-5893-69, добрый господин».
«Это совсем другое дело», — воскликнул Коновалов, энергично поднимаясь. «Значит, год рождения 69-й».
Он залез в шкаф, извлек пыльную конторскую книгу, водрузил на стол и начал перелистывать страницы мусоля пальцами.
«Ага, вот. Занятно, занятно. Знаешь, парень, боюсь, что ничем не смогу тебе помочь».
«В смысле?» Хозяин питомника с шумом захлопнул тетрадь и с интересом посмотрел на искорку.
«Вот, значит, кто ты такая. Ха, подросла, зараза. Эх, годы летят, как на самолете. Вжика нету».
«А если поконкретнее?»
«Если конкретнее, то никто не знает ее родителей. И родилась она не здесь. Ее нам привезли прямиком из следственного изолятора».
«Так она что, преступница?» Матвей захохотал, потом утер слезы и покачал головой.
«Скажешь тоже, преступница. Ей тогда от силы было около месяца, на ногах еще толком не стояла».
«При чем здесь тогда СИЗО?»
«При том, что девчонка проходила как вещдок. По одному странному делу. Мой братец тогда в милиции работал, вот и слил ее мне потихоньку. А то утилизировали бы как скоропортящийся продукт с истекшим сроком хранения».
Хозяин питомника вновь заржал. Искорка закаменела, а мне захотелось съездить Матвею по физиономии, но я сдержался. Отсмеявшись, Коновалов полез в дебри шкафов и вскоре вытащил картонную папку.
«Здесь лежат газетные вырезки тех дней. Дело было шумное, месяц весь город только о нем и говорил. Да что там у нас? Даже в столичных новостях несколько раз сообщали. А суть такова. В одну из ночей на конвой, перевозящий группу конфискованных понях, было совершено нападение. Перебили всю охрану и даже водителей. На месте нашли только трупы, и вот ее.
Матвей кивнул в сторону единорожки.
Лежала среди жмуриков в жеребячей распашонке. Рассказать, естественно, ничего не могла. На распашонке, между прочим, была вышита метка. И не похоже, что хозяйская. Брат утверждал, что она напоминала эту, как ее...
Кьюти-марку? Быстро спросила Искорка.
Точно.
А как выглядела метка?
Не могу знать. И в газетах тоже о том ни слова. Тайна следствия, мать ее, идти. В общем, переполох был, мама, не горюй. Из столицы целая бригада следователей прикатила, весь город на уши поставила.
С чего вдруг? Удивился я.
Дело-то не самое необычное. Что, бандюки никогда раньше на конвой не нападали? Так-то оно так, но видишь ли, парень, все улики говорили за то, что нападавшими были не люди, а поняхи.
Что?
Прикинь, да? Ха. Поняхи никогда раньше не нападали на людей, а тут даже не одиночка, а целая группа. Есть от чего потерять голову. Местных следаков столичные даже близко к делу не подпустили. Целый месяц колупались, брательник чуть богу душу не отдал, гоняли их, как сидоровых коз. В конце концов, ничего не нашли, собрали манатки и свалили обратно.
А результат?
Да какой там результат? Говорю, не выяснили ничего. Дело потом закрыли.
А распашонка с меткой?
Забрали. Все вещдоки забрали в Питер.
И где ее можно найти?
Ясное дело, в столичном криминальном архиве. Просто так туда людей с улицы не пустят. Но если смазать пару осей, ну, ты понимаешь, о чем я, то дело решится быстро.
Спасибо. Вы очень помогли, сказал я, доставая кошелек. Сколько с меня? Когда мы вышли на свежий воздух, Искорка вздохнула и опустила голову. Бесполезно. Мы их никогда не найдем.
Брось. Завтра соберемся и рванем в Питер.
Ты это серьезно?
Конечно. Найдем архив, смажем пару осей.
А где взять деньги на эту самую смазку?
Ну, продадим мой трофей. Подлинная бутылка виски 70-летней выдержки стоит столько, что назад мы вернемся в золотой карете. Заодно столицу посмотрим. Возможно, ты сможешь прикупить немного книг для библиотеки.
Верно, оживилась подруга. Об этом я как-то не подумала.
Вот видишь, что не делается все к лучшему. Возможно, сохранились справочники, позволяющие по рисунку кьюти-марки узнать имя.
Сомневаюсь. Откуда им там взяться?
Проверим. Слушай, давай решать проблемы по мере поступления. Кстати, скажи, откуда ты знаешь свой номер?
Он был записан на табличке, прибитой над моей подстилкой.
Но ведь тогда ты не знала ни букв, ни цифр.
Ну и что с того? Я так часто на него смотрела, что выучила до последней черточки. Когда папа стал учить меня грамоте, я просто нарисовала номер на листке бумаги и прочитала.
Но зачем?
Потому что эти несколько значков были единственным мостиком, который связывал меня с родителями.
Значит, ты уже давно собиралась отправиться на поиски?
Верно.
А тебе не кажется, что они могли оказаться среди погибших во время боя?
Возможно. В любом случае, лучше знать наверняка, чем всю жизнь мучиться.
И то верно. Ладно, покатили, пока еще совсем не стемнело.
Покатили. И спасибо тебе, партнер.
Пожалуйста, партнерша.